Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время. Мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам. После выпуска новостей в 17:00 повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Сегодня наша передача выходит в дни Страстной Седмицы, и поэтому захотелось затронуть тему, которая так или иначе прослеживается и в эти дни, хотя бы какие-то моменты определенные. Страх смерти. Каковы его причины? Как справиться с ним? Можно ли его преодолеть или нет? У нас в гостях клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского и преподобной мученицы Великой княгини Елизаветы отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И как я уже обозначила, сегодня хотелось бы поговорить, затронуть тему, которая и в нашем обществе, и, в общем-то, и в других странах в большинстве своем табуировано, то есть об этом мало говорят или вообще, в принципе, не обсуждают. Иногда, если в разговоре между людьми эта тема начинает как-то проявляться, стараются от нее как-то отойти, прекратить общение вообще или переключиться на что-то другое. Захотелось поговорить сегодня с вами о страхе смерти. Потому что Христос тоже, когда он был в Гефсиманском саду, то есть, ну, вполне возможно, что он какие-то такие переживания тоже испытывал. Он же понимал, что будет, что произойдет. И это моление чаши, и призыв к ученикам, что не могли вы бодрствовать и быть вместе со мною. И хотелось бы начать разбираться с природой страха. То есть, вот что может быть причиной страха смерти? И вообще, плохо ли это? Или это норма нашей жизни?
Ну, мне кажется, что, конечно же, страх смерти, он, являясь однокоренным словом со словом страдания, в человеческой душе он заложен. В человеческой душе имеется в природе такое внутреннее состояние, когда человек принужден себя ограждать от какого-то вреда, погибели, иначе бы он безрассудно распорядился своей жизнью и ни к чему не пришел. Поэтому Господь такое вложил охранение в душу человеческую в виде вот этого страха. Другое дело, что жизнь по природе, она не всегда является для нас благоприятной, потому что иногда требуется выйти за пределы природы нашей и стать выше самого себя. В таком случае человек приобщается к какому-то другому опыту, ради которого следовало бы преодолеть этот страх, перешагнуть через него, не заметить его, обороть его. Например, мы знаем, что Господь призывает даже к такому, говоря о заповеди, касающейся любви. Человек должен возлюбить и возлюбить так, чтобы его любовь превосходила природную любовь и чтобы он мог действовать, не щадя своего живота, жизни, стало быть. Поэтому, конечно же, в таком случае этот страх оказывается побежденным, и уже здесь вступает в действие, ну, какие-то благодатные мотивы поведения человека, когда он уже не в этой жизни, может быть, уже находится, а отчасти душой и сердцем в вечной жизни.
Есть ли разница в отношении к смерти между людьми, скажем так, верующими, и людьми, которые далеки от этого?
Да, это бывает заметным. Скажем, если мы прикоснемся к душе человека простого, воспитанного в народной традиции, человека уже преклонного возраста, который миновал разные три волнения этой жизни, то он совершенно спокойно говорит о смерти. Он даже более того, как-то неудобно ближним от того, что он так много о ней говорит. Вот вы говорили, табуированная тема, да? Что он им заповедует о том, что нужно сделать в связи с его похоронами, где погрести, во что одеть, какие сделать распоряжения с его имуществом и так далее. И всем от этого несколько неловко, потому что вроде бы они-то живут другой жизнью, а для этого человека это совершенно естественно. он этой темы не боится, он ее, так сказать, ну, страх вот этот преодолел. Бывает, однако, что в смерти, мы же сейчас с вами говорим вот о таком объемном понятии, да. Вот, бывает, что человек слишком замыкается в какой-то вот, ну, одной ее деструктивном, как бы, вот, моменте, что смерть это, ну, как бы, как внешнее, так сказать, исчезновение, но не смерть как все, что связано с переходом, жизнь вечную и так далее. Вот такое, такая концентрация на смерти, она бывает свойственна современникам нашим иной раз. Даже вы знаете, что психолог Эрих Фромм выделял, так сказать, культ смерти, да, который царит среди наших современников в любой части мира. Например, любовь к технике, излишняя любовь к порядку, к чистоте. Он ее соотносил, вот все эти явления внешние, с тем, что человек, ну, как бы входит вот в это переживание смерти, излишне, так сказать, становится механистичен, становится лишен той органической основы жизни, которая в его душе должна быть, того обновления, которое, ну, вот, следует иметь всегда в его сердце.
Может, это связано с тем, что он просто боится, и поэтому вот таким образом, желая упорядочить как-то свою жизнь. Как-то,
вот именно.
Он старается с этим справиться.
Но вот когда он так упорядочивает, он убивает живое. Потому что там, где есть живое, там беспорядок. Там постоянное созидание, там такой, ну, некоторый хаос такой творческий, как в начале мира, да? Земля была безвидна и пуста, вот. И вот в этом хаосе созидается что-то новое, что-то живое. И вот, собственно, здесь тоже происходит беспорядок. Если, ну, а если человек поддерживает вот этот идеальный порядок, то в него трудно вклиниться чему-то новому. Оно будет изгнано.
Ну, Бог, он же тоже сотворил, и он тоже старается, чтобы порядок соблюдался. То есть он же не стремится к тому, чтобы у нас на земле был хаос.
Бог ведет мир к тому, чтобы в нем случалось обновление, а не хаос или идеальный порядок. Хаос и порядок – это сменяющие друг друга состояния, которые ведут в конечном счете к обогащению этого мира, ну, каким-то бытием, которое внес Господь. Потому что через хаос к порядку, дифференциация, снова, так сказать, хаотизация, снова упорядочение. Например, тот же потоп. Это же хаотизация, ну, по некоторым причинам известным, которая случилась. Но потом снова благословение на то, чтобы случилось вот, ну, устроение жизни как должно, по Божьему порядку.
Ну, беспорядок, он все равно есть, но он не должен преобладать тогда. А то получается, что как бы, как будто порядок – это совсем
порядок,
плохо.
Порядок, он, видите, слагается сердцем. Вот как бы мы должны тогда понятие порядка придать звучание. Он должен слагаться сердцем, а не внешним каталогом, который регламентирует все, что здесь присутствует, на каких местах оно должно находиться. То есть он должен быть не схемой обусловлен, а жизнью.
Ну, то есть жесткой такой схемой, вы имеете в виду, которая неизменная. А вообще вот наличие страха смерти – это хорошо или это плохо?
Ну, смотря в какой ситуации. Например, растущий ребенок испытал страх, ну, в том числе смерти. Например, оказался на краю обрыва, отшатнулся от этого обрыва, забилось сердечко его, он расплакался. Ну, это хорошее явление в его жизни. Или еще какие-то обстоятельства, когда излишний человек начинает воздыматься, самонадеянно поступать. Ну, к примеру, вот вспомните детство Тёмы, когда Тёма, еще будучи ребенком нежного возраста, забрался на лошадь. А лошадь на дыбы поднялась и скинула его с себя. Но вот здесь он испугался, потому что весь его этот день был чередой таких вот поступков, которые были безрассудны. Одно действие переходило в другое действие, пока не доросло до каких-то чрезвычайных уже событий. И когда его остановил вот этот страх, что же он делает и так далее, ну, в том числе и смерти, потому что любой страх, он в конечном счете питается страхом смерти. Мы можем такой вот возвести логику его, то, конечно же, он начал немножечко здесь одумываться, исправляться. Поэтому иной раз он ведет к исправлению, и это могущественный инструмент в руках и воспитателя, и родителя, и небесного воспитателя Господа. Но, как я уже сказал, в некоторых случаях страх является уже чрезмерным, парализующим, не дающим человеку творчески действовать, не дающим человеку правильно понимать, каким-то образом нивелирующим его человеческое достоинство, его личностные качества. В таких случаях страх просто он совершенно уже пагубен для человека, его с ним нужно бороться. Или тем, кто вокруг находится этого человека, да, ближним, или ему самому, если он в силах.
Хорошо. Можно ли побороть страх смерти? Если да, то как? Как, может быть, не бояться? Или наоборот, вот как найти вот эту меру? Потому что некоторые святые отцы говорят как раз о том, что помни о смерти и не согрешишь.
В этом как раз и заключается одоление страха смерти, что нужно пойти навстречу ему. Угу. Если человек избегает осмысления этого страха, или поводов к этому страху, то он начинает еще больше бояться. Вот такой замкнутый круг, так сказать, происходит, и он описан и психологами, он описан и духовными авторами. И тот же автор Великого Поста, к которому мы обращаемся, преподобный Иоанн Лествичник, он говорит о том, что одним из подвигов, которым побеждается страх, является хождение, например, на кладбище ночью. Ну, это, конечно, мера такая суровая, но, тем не менее, она показывает то направление, которого необходимо держаться. Может быть, можно прогуливаться по кладбищу днем, и приходит такое великое спокойствие в душу человека. Он понимает, что вот жили эти люди, их множество. У них была, может быть, не менее богатая жизнь, чем у этого человека, у него. И, тем не менее, вот они упокоились, и как-то и человек как-то свыкается с этой мыслью, более спокойно относится ко всем событиям, потому что они начинают измеряться мерилом вечности. Очень полезно. Или, может быть, человеку нужно... Ну, например, мыслить так, что его встречи, они имеют считанное количество. Не надо их считать бесконечными. Они могут закончиться. Например, если речь идет о встречах с престарелыми людьми, да и вообще с кем бы то ни было. Да? И поэтому необходимо всякий раз избегать каких-то острых углов, расприй, обид, каких-то оскорблений и так далее. И тогда... Опять-таки, этот человек будет правильно как-то действовать, ну вот, руководствуясь этой идеей, что жизнь скоротечна.
Ну, кто-то пойдет по кладбищу, погуляет, у него мир и спокойствие в душе возникнет, а у кого-то дикий страх, что он убежит, потому что...
Первый раз убежит, а второй раз уже не убежит. Будет смотреть даты рождения и смерти, надгробные надписания какие-то.
Ну вот будет смотреть и будет смотреть. Будет смотреть, о, а этому было столько же лет, сколько мне. Выходит, я сейчас могу умереть.
И убежит.
Ну и убежит. Какие шаги вы сказали пойти навстречу страху?
Я понял. Но здесь ведь это, так сказать, предварительный этап, который только наводит на поиск, так сказать, вот этой вечной основы нашей жизни. Но вообще-то вечная основа нашей жизни, она имеется в нашей душе. Нужно посмотреть, что человек, человеческая душа, по понятию человека изнутри, она бессмертна. И он это чувствует. Но если он внимателен к себе. Ему кажется, что он, например, не стареет в душе. Ну, если он живет полной жизнью, ему кажется, что годы бегут, а душа все такая же у него, как и была. Это же не явно ли доказательство того, что его душа, она бессмертна? Ну, или, например, ему кажется, что он умрет, а непременно что-то будет дальше. Такое живет убеждение в его душе. Поэтому здесь необходимо эти убеждения, чтобы они оплодотворились теми словами, которые произнес Господь о вечности. Чтобы они стали содержательными в связи с тем, что Господь сказал о Царстве Божьем.
Но человек же должен это принять. Ну, мне кажется, только тогда, когда ты принимаешь эту мысль, эту идею, что есть Царство Божие, и после смерти жизнь человека не заканчивается, только тогда как-то вот ситуация может меняться. А если человек это отрицает, то есть, мне кажется, сложно его принять этот
ну,
момент.
Конечно. Конечно, если человек принимает жизнь вечную, то он уже, можно сказать, верующий человек, уверовал он, стал близок к христианской вере. Поэтому, конечно же, мы понимаем, что невозможно, чтобы это произошло вот так вот вдруг. Это происходит через те страдания, через тот бунт, может быть, который произносит человек и сотворяет человек в связи с тем, что он видит несправедливость в том, что существует смерть. Смерть – это действительно одна из кажущихся несправедливостей этой жизни, причем самая могущественная, вызывающая самые большие возмущения и самый необъятный страх в человеке. Поэтому, конечно же, он бунтует против этой мысли. Например, когда смерть касается не стариков, а детей, скажем. Угу. Вот, он начинает протестовать, когда смерть касается, например, любимых или еще кого-то. И он начинает негодовать, возмущаться, решает в душе вопрос теодицеи, оправдания существования зла перед лицом бытия Бога. Как это возможно? И вся его жизнь, можно сказать, это решение этого вопроса. Поэтому мы задели с вами тему, действительно, которая, можно сказать, для многих и многих стоит в центре вообще их поиска смысла жизни и их обращения к вере. Поэтому, конечно же, человек начинает испробовать в своей жизни те или иные пути, начиная от протеста какого-то явного, кончая, в конце концов, приятием этого положения дел и пониманием, что если есть жизнь вечная, то, может быть, это даже и есть самое лучшее, что могло случиться. И, соответственно, дальше его жизнь складывается в каком-то ином ключе.
Можно ли со всеми избавиться от страха смерти? Вот есть люди, которые вообще смерти не боятся?
Мне близка позиция, которая прозвучала в фильме «20 дней без войны». Там пришел фронтовик на побывку, небольшой отпуск ему дали. Его там окружили тыловики, где он работал, и спрашивают: «Ну как вы, вот совсем не боялись?» А он говорит: «Боялся». И шел в атаку. Вот так он говорил. Поэтому настоящее мужество не в том, чтобы не бояться, а настоящее мужество в том, чтобы побеждать этот страх. Поэтому есть люди, которые не боятся, есть такие люди, которые не боятся. Они достигли этого каким-то преобразованием своей душевной жизни. Например, они угасили свою сознательность. Они не дают себе отчета, что происходит сейчас. В своем роде такое психологическое опьянение как бы в себе генерируют, например, не вдумываются в то, что сейчас происходит. Как бы оглушают себя вот каким-то образом от этого самоощущения. И они готовы в этот момент сделать то залихватское какое-то действие, которое мы бы сочли с вами безумием.
Угу.
Там стоять на крае небоскреба, да, стены, или там, я не знаю, сделать какой-то акробатический трюк на какой-то небывалой высоте, или там, я не знаю, быть с какими-то дикими животными, или там с опасными, которые могут причинить тебе вред, или еще что-либо сделать. И с этой точки зрения, в этой победе над страхом ничего особенного нету. Потому что победа над страхом в таком случае не есть победа над смертью.
А если это вообще победа над страхом?
Если это победа над страхом?
Ну да, вот такое безрассудное поведение. Потому что иногда сейчас, ну, нередко встречаются ситуации, когда люди, ну, совершают какие-то, действительно, какие-то слишком безумные поступки такие, которые приводят где-то к гибели, приводят действительно.
Угу. Ну, видите, как говорится, победа над страхом, она должна быть все-таки, наверное, окончательной. Угу. И если человек, зачастую бывает так, вспомним, например, с вами героя Кириллова из романа «Бесы» Достоевского. Угу. Он вроде бы победил этот страх и на словах говорил, что он может совершить отчаянный поступок. Но когда дошло до дела, его посетил ужас, угу. Необъятный ужас, который он просто коченело тело буквально от того, что вот он такое вот сейчас будет делать. И это говорит о том, что если ты сейчас победил этот страх, еще не значит, что ты его победил насовсем. Он может вернуться, он может обуять тебя дальше, да причем еще с жесточайшей силой. Угу. Поэтому это такая победа, нынешняя сейчас победа, но не окончательная.
То есть сиюминутная.
Но не надо, наверное, таких побед одерживать, потому что они бессмысленны. Зачем побеждать угу. что-то, что побеждать, может быть, не всегда и надо, да потом побеждать всего лишь на это мгновение.
Угу. Хорошо, а скажите, пожалуйста, есть ли люди, ну, которые, скажем, более подвержены влиянию от страха смерти, ну, какие-то вот жизненные ситуации, состояния, или нет?
Наверное, такие люди есть, потому что, например, в очень сильной степени вообще страшливы люди, которые обладают такой, ну, можно сказать, излишней рефлексией.
Угу.
То есть, которые слишком много осознают, слишком много задумываются о себе. Вот, они вслушиваются в себя, может быть, даже иной раз симптоматику находят каких-то в себе состояний, болезненных состояний, и тут же принимают решение, делают вывод о том, что так ведь они больны, они не могут там что-то осуществить. И, конечно, вот эта вот такая болезненная рефлексия, она довольно-таки опасна, вот, и требуется ее, конечно, избегать. Ну, наверное, люди с тонкой организацией души, у которых как бы в душе еще не сложилось таких твердых оснований, ну, какой-то глубокой веры, каких-то социальных отношений таких вот долгосрочных. Ну, например, студенты, к примеру, да, которые вот находятся вот в таком вот состоянии каком-то неустойчивом сейчас. Такая ситуация жизни на переломе. Непонятно, что будет, что ожидает. И вот в такой период требуются какие-то опоры. Ведь для преодоления страха, мы говорим с вами, требуется опора непременно любому человеку, кто бы он ни был. И поэтому, пока человек таких опор не приобрел, а душа у него еще, так сказать, не окрепла в чем-то определенном, то он находится в таком уязвимом состоянии. Его можно запугать действительно, ему можно что-то внушить, ну и так далее.
А люди, которые находятся в состоянии одиночества, они тоже более подвержены страху смерти? То есть может одиночество провоцировать усиление страха смерти?
Конечно. Это одно из обстоятельств, которое может повреждать человека, когда он находится в уединении. Потому что может возрастать страх смерти, могут какие-то возникать иллюзии определенные. Да потом вообще выплескивается ведь в уединении, в одиночестве, то, что в душе человека как бы внутри находится, опредмечивается, находит зримую форму иной раз даже.
Uh-huh.
Поэтому очень опасно находиться в уединении долго, и человеку, который не пришел к чему-то вот такому глубокому и твердому в своей жизни. Поэтому, если речь идет о каких-то экспедициях, скажем, или о необходимости какого-то напряженного труда, погружение в какие-то обстоятельства такие испытательные, то, конечно, человек должен здесь очень крепко подумать, готов ли он к этому. Потому что страх смерти – одно из возможных путствующих обстоятельств этой ситуации.
А те случаи, те ситуации, когда, например, человек проживает состояние какого-то разочарования, например, что-то разрушилось в отношениях или в делах, или пришло какое-то неудовлетворение самим собой. Вроде как бы жил, вроде было все прекрасно, хорошо и замечательно, но произошли какие-то события, и человек понимает, что, по сути дела, он как бы и не жил. Какой-то план реализовывал, но непонятно, надо было это ему или не надо было. Вот некие такие разочарования в жизни.
Эти разочарования нельзя сказать, что они увеличивают страх смерти. Они подвигают скорее к переживанию жизни и смерти. Потому что ведь жизнь целиком, как об этом пишет философ Лопатин, наш отечественный, она может быть осмыслена только из некого пространства, не принадлежащего этой земной жизни. То есть из вечности. То есть она подразумевает некоторое умирание. Отчасти, да. То есть человек для этого мира умирает сердцем своим, да, охлаждается, вот как раз та ситуация, про которую вы говорили. Угу. Прекращается его актуальная деятельность, какая-то, суета, там, круговращение. И он начинает смотреть на всю свою жизнь целиком и находит, что, оказывается, вся она идет не туда куда-то. И вот в этой связи он начинает действительно размышлять, а чего она стоит, эта жизнь. Здесь могут ему приходить какие-то отчаянные мысли, ужасные мысли, но это ситуация для того, чтобы, видимо, он ее смог преодолеть и прийти к новой жизни.
А вот сразу же к вопросу об этом. Как раз в Дни Страстной Седмицы мы вспоминаем две ситуации, которые произошли с апостолами. То есть апостол Петр отрекся от Христа и апостол Иуда, который предал. И которые по-разному поступили. Это как бы вот два пути, которые люди могут как бы проходить, такие вот основные, или нет. Или у Иуды не было вообще никаких оснований для того, чтобы как-то, покаяться.
Если бы у Иуды не было возможности покаяться, Господь бы ему не указывал на то, что это он совершит. Господь ему на это указывал и деятельно его подвигал к образумливанию и к покаянию. Но действительно, это два пути, и, пожалуй, другого не дано. Если человек действительно предшествующее его поведение зашло в тупик, такой глубокий тупик, что он совершил то, что недостойно, то, что следует остановить и отбросить просто от себя, то он должен либо отбросить и сделаться другим, либо он действительно остается собой, но это путь его, погибельный для него.
То есть, получается, Иуде не достало сил с этим справиться?
Обновиться, да. Если проводить психологический анализ его личности, то, наверное, так. Но, скорее всего, за этим еще стояла гордость. Мы не забудем, что гордость его обуяла, и он, видимо, был среди тех, кто искал земного царства и считал неправильным то, что так происходит с Господом, что его, в его планы не входит, оказывается, завоевание этой власти.
А может ли быть здесь еще и такое, что человек не дает себе возможность принять мысль, что несмотря на то, какие бы мы поступки ни совершили, даже самые-самые ужасные, страшные, Бог может нас простить?
Да, это отчаяние его охватило, и те примеры милости Божьей, которые Господь показал, они вдруг все были отринуты опять этой же самой гордостью. Угу. Потому что гордость ведь дает одно из своих проявлений – слепоту. Человек оказывается слеп к тому, что не его. То есть слепота не дала ему увидеть Божие, а представляла ему только свое, идущее от гордости.
Угу. То есть получается, в ситуациях, когда человека постигают какие-то очень ну, трудные обстоятельства, да, когда он, может быть, осознает меру тех неправедных дел, которые он совершил, да, то есть очень важно не допустить вот этого глубокого отчаяния. И помните, да, о том, что, несмотря ни на что, Бог любит, Бог может простить.
Конечно. Ему вообще нужно в этот момент желательно было бы забыть о себе, потому что мысль о себе, она самая такая пагубная в этой ситуации, потому что хочется себя и пожалеть, хочется и сказать, чего я заслуживаю, ну и так далее. Хочется, чтобы все посмотрели на тебя хотя бы через такой отрицательный акт, что меня не будет, а вот все будут говорить и так далее. Но, собственно, это все пустое. Нужно забыть о себе, окунуться в какую-то деятельность. И тогда все это, оно отойдет, потому что войдет что-то новое. Непременно войдет. Что-то новое, смысл какой-то новый откроется. Люди новые придут и так далее. Нужно действовать.
То есть получается, чтобы как-то справиться со страхом смерти, нужно пойти ему навстречу, нужно начать делать что-то новое, да?
Вы обобщаете, да?
Я просто пытаюсь как бы понять, потому что, видите, ситуации разные бывают. Например, иногда бывает такое, встречается, когда, в принципе, человек за себя говорит, что нет, я про себя-то вообще не боюсь, но я боюсь за своего ребенка, чтобы с ним что-то не случилось. Или там, например, я боюсь за свою маму, я боюсь за своего мужа или за свою жену. Ну, хотя это редкостишься.
Мы же говорим страх смерти, а не говорим страх за себя. Он есть, вот этот вот страх за кого-то, это есть опосредованный за себя страх смерти тот же самый. Только он просто переназначился на другого человека. Вот и все.
То есть это то же самое.
То же самое переживание. Действительно, другой человек может быть более дорог, чем ты сам себе. Это нормально, это достойно даже. Но страх-то смерти все равно должен быть преодолен. Вот в чем дело-то.
А вот ситуация, когда, например, человек... Ну, в принципе, говорит, что, ну, по большому счету, я не боюсь смерти. Но я боюсь, если я буду очень долго умирать, или если я заболею, ну, вот, и какие-то такие переживания во время болезни, они будут, ну, такими, что я не смогу справиться. Кто-то вот из пожилых людей говорит, а я не хочу быть обузой, ну, для своих близких, потому что, ну, вот, что я буду лежать, например, парализованной, они должны будут за мной ухаживать как-то, я этого не хочу. Это тоже про страх смерти или это про что-то другое?
Я бы сказал, что это такое, что старый человек про это думать не должен. Недаром старый человек, он зачастую как-то начинает просто мыслить о жизни. Начинает просто мыслить о жизни. Никаких вот таких, знаете, это ведь что это? Это какой-то многосложный вывод. Что вот эти люди будут заботиться и так далее. Но это же не его суждение. Это какой-то, можно сказать, пришедший в его сознание общественный стереотип. Понимаете? Это какое-то среднестатистическое суждение современного человека. Что вот так неудобно. А почему неудобно, если это происходит? Если это происходит, значит, в этом есть какой-то промысел, значит, есть смысл какой-то нам все это воспринимать и это осуществлять. Заботу человека, наполненного силами и энергией, и бодростью, и светлым каким-то мировоззрением, заботу осуществлять за человеком угасающим. Есть смысл, значит, в этом. Поэтому вот это среднестатистическое суждение современника, печально, что оно просто заходит в душу старого человека. Значит, он как-то жил неорганично, как-то податливо по отношению к другим мнениям. Понимаете? Он должен был сложить какое-то свое суждение, надежду на Бога, что путь как будет. Вот, и Бог не выдаст меня, вот я буду жить как-то. И сколько случаев таких, когда человек, ну, действительно, если он действительно переживает здесь по делу, то кончина его следует быстро. И как-то совсем неожиданно для окружающих, на деле он об этом молился, переживал действительно, и это произошло. А если случается вот подобное, о чем мы с вами говорим, значит, это тоже необходимо. И все.
Наша передача уже подошла к концу, вот в завершении, подводя итоги. Что бы вы могли сказать нашим радиослушателям?
Ну, я бы пожелал нашим радиослушателям, чтобы они глубоко окунулись в переживания Страстной Седмицы и восприняли все эти опыты, которые она доносит до нас, чтобы мы через вот это переживание прискорбных событий пришли к великой радости. Только таков путь нам в христианской нашей вере дается.
И это, наверное, возможность как раз справиться как-то вот со страхом смерти.
Безусловно,
да?
Конечно.
То есть не отрицать его полностью, но с ним совладать, то есть чтобы можно было уже как-то более спокойно жить, да?
Да.
Спасибо вам за участие.
Спасибо вас, Господь.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели.